Дантесу оставалось одно – разбить кувшин и работать его остроконечными черепками. Он бросил кувшин на пол. Кувшин разлетелся вдребезги. Дантес выбрал 2-3 острых черепка, спрятал их в тюфяк, а прочие оставил на полу. Разбитый кувшин – дело обыкновенное. Он не мог навести на подозрение. Эдмон мог бы работать всю ночь, но в темноте дело шло плохо. Действовать приходилось ощупью, и вскоре он заметил, что его жалкий инструмент тупится о твердый камень. Он опять придвинул кровать к стене и решил дождаться дня. Вместе с надеждой к нему вернулось и терпение. Всю ночь он прислушивался к подземной работе, которая шла за стеной, не прекращаясь до самого утра. Настало утро, когда явился тюремщик. Дантес сказал ему, что он вечером захотел напиться, и кувшин выпал у него из рук и разбился. Тюремщик, ворча, пошел за новым кувшином, не подобрав даже черепков. Вскоре он воротился, посоветовал быть поосторожней и вышел. С невыразимой радостью Дантес услышал лязг замка, а прежде при этом звуке у него каждый раз сжималось сердце. Едва затихли шаги тюремщика, как он бросился к кровати, отодвинул ее при свете бледного луча солнца, проникавшего в его подземелье, увидел, что напрасно трудился полночи. Он долбил камень, тогда как следовало скрести вокруг него. Сырость размягчила известку. Сердце у Дантеса радостно забилось, когда он увидел, что штукатурка поддается. Правда, она отваливалась кусками не больше песчинки. Но все же за четверть часа Дантес отбил целую горсть. Математик мог бы сказать ему, что, работая таким образом года два, можно, если не наткнуться на скалу, прорыть ход в 2 квадратных фута длиною в 20 футов. И Дантес горько пожалел, что не употребил на эту работу минувшие бесконечные часы, которые были потрачены даром на пустые надежды, молитвы и отчаяние. За 6 лет, что он сидел в этом подземелье, какую работу, даже самую кропотливую, не успел бы он кончить? Эта мысль удвоила его рвение. В 3 дня, работая с неимоверными предосторожностями, он сумел отбить всю штукатурку и обнажить камень. Стена была сложена из бутового камня, среди которого местами для большей крепости были вставлены каменные плиты. Одну такую плиту он и обнажил, и теперь ее надо было расшатать. Дантес попробовал пустить в дело ногти, но оказалось, что это бесполезно. Тогда он вставлял в щели черепки и пытался действовать ими как рычагом. Они ломались. Напрасно промучившись целый час, Дантес в отчаянии бросил работу. Неужели ему придется отказаться от всех попыток и ждать в бездействии, пока сосед сам закончит работу? Вдруг ему пришла в голову новая мысль. Он встал и улыбнулся, вытирая вспотевший лоб. Каждый день тюремщик приносил ему суп в жестяной кастрюле. В этой кастрюле, по-видимому, носили суп и другому арестанту. Дантес заметил, что она бывала либо полна, либо наполовину пуста. Смотря по тому, начинал тюремщик раздачу пищи с него или с его соседа. У кастрюли была железная ручка. Эта-то железная ручка и нужна была Дантесу, и он с радостью отдал бы за нее 10 лет жизни. Тюремщик, как всегда, вылил содержимое кастрюли в тарелку Дантеса. Эту тарелку, выхлебав суп деревянной ложкой, Дантес сам вымывал каждый день. Вечером Дантес поставил тарелку на полпути от двери к столу. Тюремщик, войдя в камеру, наступил на нее, и тарелка разбилась. На этот раз Дантеса ни в чем нельзя было упрекнуть. Он напрасно оставил тарелку на полу, это правда, но и тюремщик был виноват, потому что не смотрел себе под ноги. Тюремщик только проворчал, потом поискал глазами, куда бы вылить суп, но вся посуда Дантеса состояла из одной этой тарелки. «Оставьте кастрюлю», — сказал Дантес, — «возьмете ее завтра, когда принесете мне завтрак». Такой совет понравился тюремщику. Это избавляло его от необходимости подняться наверх, спуститься и снова подняться. Он оставил кастрюлю. Дантес затрепетал от радости. Он быстро съел суп и говядину, которую по тюремному обычаю клали прямо в суп. Потом, выждав целый час, чтобы убедиться, что тюремщик не передумал, он отодвинул кровать, взял кастрюлю, всунул конец железной ручки в щель, пробитую им в штукатурке между плитой и соединенными камнями, и начал действовать ею, как рычагом. Легкое сотрясение стены показало Дантесу, что дело идет на лад. И действительно, через час камень был вынут. В стене осталась выемка футов полтора в диаметре. Дантес старательно собрал куски известки, перенес их в угол черепком кувшина, наскоблил сероватой земли и прикрыл ею известку. Потом, чтобы не потерять ни минуты этой ночи, во время которой благодаря случаю, или вернее своей изобретательности, он мог пользоваться драгоценным инструментом, он с остервенением продолжал работу. Как только рассвело, он вложил камень обратно в отверстие, придвинул кровать к стене и лег спать. Завтрак состоял из куска хлеба. Тюремщик вошел и положил кусок хлеба на стол. «Вы не принесли мне другой тарелки?» — спросил Дантес. «Нет, не принес», — отвечал тюремщик. «Вы все бьете. Вы разбили кувшин. По вашей вине я разбил вашу тарелку. Если бы все заключенные столько ломали, правительство не могло бы их содержать. Вам оставят кастрюлю и будут наливать в нее суп. Может быть, тогда вы перестанете бить посуду». Дантес поднял глаза к небу и молитвенно сложил руки под одеялом. Этот кусок железа, который очутился в его руках, пробудил в его сердце такой порыв благодарности, какого он никогда еще не чувствовал, даже в минуты величайшего счастья. Только одно огорчало его. Он заметил, что с тех пор, как он начал работать, того другого не стало слышно. Но из этого отнюдь не следовало, что он должен отказаться от своего намерения. Если сосед не идет к нему, он сам придет к соседу. Весь день он работал без передышки. К вечеру, благодаря новому инструменту, он извлек из стены 10 с лишним горстей щебня и известки. Когда настал час обеда, он выпрямил как смог искривленную ручку и поставил на место кастрюлю. Тюремщик влил в нее обычную порцию супа с говядиной, или вернее, с рыбой, потому что день был постный, а заключенных три раза в неделю заставляли поститься. Это тоже могло бы служить Дантесу календарем, если бы он давно не бросил считать дни. Тюремщик налил суп и вышел. На этот раз Дантес решил удостовериться, точно ли его сосед перестал работать. Он принялся слушать. Все было тихо, как в те три дня, когда работа была приостановлена. Дантес вздохнул. Очевидно, сосед опасался его. Однако он не пал духом и продолжал работать, но, потрудившись часа три, наткнулся на препятствие. Железная ручка не забирала больше, а скользила по гладкой поверхности. Дантес ощупал стену руками и понял, что уперся в балку. Она загораживала все отверстие, сделанное им. Теперь надо было рыть выше или ниже балки. Несчастный юноша и не подумал о возможности такого препятствия. «Боже мой! Боже мой!» — вскричал он. «Я так молил тебя! Я надеялся, что ты услышишь мои мольбы! Боже, ты отнял у меня приволье жизни, отнял покой смерти, воззвал меня к существованию! Так жалься надо мной, Боже, не дай мне умереть в отчаянии!» «Кто в таком порыве говорит о Боге и об отчаянии?» — произнес голос, доносившийся словно из-под земли, заглушенный толщей стен. Он прозвучал в ушах узника, как зов из могилы. Эдмон почувствовал, что у него волосы становятся дыбом. Не вставая с колен, он попятился от стены. «Я слышу человеческий голос», — прошептал он. В продолжении 4-5 лет Эдмон слышал только голос тюремщика, а для узника тюремщик не человек. Это живая дверь вдобавок к дубовой двери. Это живой прут вдобавок к железным прутьям. «Ради Бога!» — вскричал Дантес. «Говорите! Говорите еще! Хоть голос ваш и устрашил меня! Кто вы?» «А вы кто?» — спросил голос. «Несчастный узник», — не задумываясь, отвечал Дантес. «Какой нации?» «Француз». «Ваше имя?» «Эдмон Дантес». «Ваше звание?» «Моряк». «Как давно вы здесь?» «С 28 февраля 1815 года». «За что?» «Я не виновен». «Но в чем вас обвиняют?» «В участии в заговоре с целью возвращения императора». «Как? Возвращение императора? Разве император больше не на престоле?» «Он отрекся в Фонтебло в 1814 году и был отправлен на остров Эльба. Но вы сами, как давно вы здесь, что вы этого не знаете?» «С 1811 года». Дантес вздрогнул. Этот человек находился в тюрьме 4 годами дольше, чем он. «Хорошо, бросьте рыть», — торопливо заговорил голос. «Но скажите мне только, на какой высоте отверстие, которое вы вырыли?» «Вровень с землей. Чем оно скрыто?» «Моей кроватью». «Двигали вашу кровать за то время, что вы в тюрьме?» «Ни разу». «Куда выходит ваша комната?» «В коридор». «А коридор ведет во двор». «Какое несчастье!» — произнес голос. «Боже мой, что такое?» — спросил Дантес. «Я ошибся. Несовершенство моего плана ввело меня в заблуждение. Отсутствие циркуля меня погубило. Ошибка в одну линию на плане составила 15 футов в действительности. Я принял вашу стену за наружную стену крепости. Но ведь вы дорылись бы до моря. Я этого и хотел. И если бы вам удалось... Я бросился бы вплавь, доплыл до одного из островов, окружающих замок Ив, до острова Дом или до Тибулена, или до берега, и был бы спасен. Разве вы могли бы переплыть такое пространство? Господь дал бы мне силу, а теперь все погибло. Все? Все. Заделайте отверстие как можно осторожнее, не ройте больше, ничего не делайте и ждите известий от меня». «Да кто вы? Скажите мне, по крайней мере, кто вы?» «Я? Я номер 27. Вы мне не доверяете?» — спросил Дантес. Горький смех долетел до его ушей. «Я добрый христианин!» — вскричал он, инстинктивно почувствовав, что неведомый собеседник хочет покинуть его. «И я клянусь Богом, что я скорее дам себя убить, чем открою хоть тень правды вашим и моим палачам!» «Но ради самого неба не лишайте меня вашего присутствия, вашего голоса, или, клянусь вам, я размажу себе голову о стену, ибо силы мои приходят к концу, и смерть моя ляжет на вашу совесть». «Сколько вам лет? Судя по голосу, вы молоды». «Я не знаю, сколько мне лет, потому что я потерял здесь счет времени». «Знаю только, что, когда меня арестовали, 28 февраля 1815 года, мне было неполных 19». «Так вам еще нет 26 лет», — сказал голос. «В эти годы еще нельзя быть предателем». «Нет, нет, клянусь вам», — повторил Дантес. «Я уже сказал вам и еще раз скажу, что скорее меня изрежут на куски, чем я вас выдам. Вы хорошо сделали, что поговорили со мной». «Хорошо сделали, что попросили меня, а то я уже собирался составить другой план и хотел отдалиться от вас. Но ваш возраст меня успокаивает. Я приду к вам. Ждите меня». «Когда?» «Это надо высчитать. Я подам вам знак». «Но вы меня не покинете? Вы не оставите меня одного? Вы придете ко мне или позволите мне прийти к вам? Мы убежим вместе, а если нельзя бежать, будем говорить». «Вы о тех, кого любите, я о тех, кого я люблю. Вы же любите кого-нибудь?» «Я один на свете». «Так вы полюбите меня. Если вы молоды, я буду вашим товарищем. Если вы старик, я буду вашим сыном. У меня есть отец, которому теперь 70 лет, если он жив. Я любил только его и девушку, которую звали Мерседес. Отец не забыл меня, в этом я уверен. Но она, как знать, вспоминает ли она обо мне? Я буду любить вас, как любил отца». «Хорошо», — сказал узник. «До завтра». Эти слова прозвучали так, что Дантес сразу поверил им. Больше ему ничего не было нужно. Он встал, спрятал, как всегда, извлеченный из стены мусор и придвинул кровать к стене. Потом он безраздельно отдался своему счастью. Теперь уж он, наверное, не будет один, а может быть, удастся и бежать. Если он даже останется в тюрьме, у него все же будет товарищ. Разделенная тюрьма — это уже только наполовину тюрьма. Жалобы, произносимые сообща, почти молитвы. Молитвы, воссылаемые вдвоем, почти благодать. Весь день Дантес прошагал взад и вперед по своему подземелью. Радость душила его. Иногда он садился на постель, прижимая руку к груди. При малейшем шуме в коридоре он подбегал к двери, то и дело его охватывал страх, как бы его не разлучили с этим человеком, которого он не знал, но уже любил как друга. И он решил, если тюремщик отодвинет кровать и наклонится, чтобы рассмотреть отверстие, он размозжит ему голову камнем, на котором стоит кувшин с водой. Его приговорят к смерти, он это знал, но разве он не умирал от тоски и отчаяния в ту минуту, когда услыхал этот волшебный стук, возвративший его к жизни? Вечером пришел тюремщик. Дантес лежал на кровати. Ему казалось, что так он лучше охраняет недоделанное отверстие. Вероятно, он странными глазами посмотрел на докучливого посетителя, потому что тот сказал ему: «Что, опять с ума сходите?» Дантес не отвечал. Он боялся, что его дрожащий голос выдаст его. Тюремщик вышел, покачивая головой. Когда наступила ночь, Дантес надеялся, что сосед его воспользуется тишиной и мраком для продолжения начатого разговора. Но он ошибся. Ночь прошла, ни единым звуком не успокоив его лихорадочного ожидания. Но наутро, после посещения тюремщика, отодвинув кровать от стены, он услышал три мерных удара. Он бросился на колени. «Это вы?» — спросил он. «Я здесь». «Ушел тюремщик?» — спросил голос. «Ушел», — отвечал Дантес. «И придет только вечером, в нашем распоряжении 12 часов». «Так можно действовать?» — спросил голос. «Да, да, скорее, сию минуту, умоляю вас». Тотчас же земля, на которую Дантес опирался обеими руками, поддалась под ним. Он отпрянул, и в тот же миг груда земли и камней посыпалась в яму, открывшуюся под вырытым им отверстием. Тогда из темной ямы, глубину которой он не мог измерить глазом, показалась голова, плечи и, наконец, весь человек, который не без ловкости выбрался из пролома.